Если бы сегодня вечером мы выбрали четверых из нас, кто был на этом собрании, и попросили кратко описать, что было, мы бы услышали четыре истории, четыре описания собрания, которые бы совпадали в главных чертах. Одно и то же, в принципе, было. Все бы сказали, какие песни пели, кто проповедовал, какой гость был. Но если бы мы сравнили оттенки или разные детали, все равно была бы разница. Кто-то бы добавил, ну, к примеру, мы взяли бы Полину, вот, Полина сказала, скучная была проповедь, вот, вот. Спросили бы Никиту, к примеру, Никита сказал бы, а что, было собрание сегодня? А, да, было собрание сегодня. Да, и так далее. То есть мы четверо, мы бы дали свою оценку, но взяв все четыре вместе истории, получилась бы одна более полная, чем кто-то один. Вот так мы читаем четыре Евангелия. Четыре Евангелия, написанные людьми, двое из которых были очевидцами этих событий, а двое нет, скорее всего. И писали, ну, с рассказов Петра, там, Павла. И мы берем четыре Евангелия, и если мы их возьмем вместе и решим проследить, к примеру, жизнь Иисуса, вдруг обнаружится, что мы делаем новое открытие. Ну, пример простой. Марк пишет, идет Иисус по берегу Галилейского озера, видит Петра, и видит Андрея, чинящего сеть, и говорит им, следуйте за мною, сделаю вас ловцами людей. Они бросают сеть и идут за ним. Вот такая история. И нам кажется, что Иисус вот только их увидел, они его только увидели. Какой же сильный и мощный призыв. Но когда мы читаем Матфея и Луку, мы вдруг обнаруживаем Иоанна. Уже Петр с Андреем были в гостях у Иисуса. Уже Иисус был в гостях у Петра до этого момента, исцелил его тещу. То есть они знали друг друга. И поэтому это дополняется нам событиями. Я сегодня хотел бы не об Иисусе говорить, не об повествовании жизни Иисуса, а о Петре. И я хочу взять три истории из его жизни. Каждая из них описана в своем Евангелии. То есть три Евангелия мы сегодня прочитаем. Но если мы возьмем эти три истории, мы посмотрим, как в них развивались взаимоотношения Петра с Иисусом. Каждая из этих историй связана с лодкой. Поэтому и проповедь так называется. Три лодки Петра. В каждой из этих историй Петр пугается. И в каждой из этих историй он оказывается в воде. То есть он плавает. Первая из этих историй написана в Евангелии от Луки в 5 главе. Откройте. Лука 5 глава с первого текста. Я прочитаю. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, Иисус стоял у озера Генесарецкого». Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого лова рыбы им пойманных. Кто из вас рыбак? Бекерезный рыбак, да? Кто еще рыбачит? Ну, мы не прям любители. Вы знаете, если вы разговариваете с рыбаком, и рыбак вам рассказывает какую-то историю свою, и вы начнете, не будучи рыбаком, ему что-то советовать, то есть ты неправильно сделал, да, или не ту наживку наживил, или не там ловил, как к вам будет относиться этот рыбак? Как он будет воспринимать ваши советы? Кто вы, да, чтобы мне рассказывать? Я много рыбы съел, да, на этом деле. Что мы видим? Мы видим учителя, раввина, который просит у Симона, можно я использую твою лодку и с нее попроповедую? Он проповедует с этой лодки, потому что люди его постоянно толкали, они хотели быть рядом. А затем, когда он заканчивает проповедь, он дает совет Петру закинуть сети. Мы читаем, что Петр всю ночь там ловил. Знаете, когда я не сплю ночь, я не очень добрый человек. Если вы скажете мне утром после бессонной ночи что-то не очень мне приятное, я, возможно, резко отреагирую на ваше. У нас с вами есть просто слова, но нет интонации, с которой Петр это говорит. Но я сомневаюсь, что он говорил с каким-то благоговейным почтением к Иисусу. «Учитель, мы всю ночь». Он наверняка с небольшим раздражением говорил: «Учитель». Знаете, как к учителям относятся, к пасторам? Они знают много о духовной жизни, но о практической жизни они мало знают. То есть вот они учат, вот они там теологию изучают. Но вот ты не суйся, пожалуйста, вот в стройку, да, там в бизнес. То есть это не твое, твое дело учить. Вот наверняка Петр так относился к учителю, которого он еще мало знал. Он говорит: «Учитель, ладно, хорошо». Возможно, он даже хорошо сказал с вызовом: «Ладно, сейчас закинем». И он закидывает сети. Большая толпа людей шумит на берегу, в лодке шумят. То есть там не должно быть рыбы. В этом месте не должно быть рыбы. В это время, в этом месте. Но они захватывают столько рыбы, сколько они никогда раньше не ловили. И они не способны ее вытащить. То есть они подтягивают этот огромный мешок к лодке и начинают, пока эта рыба в лодке, они ее закидывают. Причем они входят в азарт. Заметили? Они начинают перегружать лодку рыбой, так что лодка уже не может выдерживать. У моего отца был друг, они вместе рыбаки. И они вот по колено в воде стоят, рыбачат. И он рассказывал, говорит, это было так смешно, что когда вот он поймает рыбу, и он подтягивает ее, и она большая. И вот он ее уже видит, там мелководье, он ее видит, и тут она срывается. Вот он не мог выдержать, он бросал удочку и прыгал хватать эту рыбу руками, потому что у него был азарт такой. Конечно, он ничего не ловил, потому что рыба уплывала. Он говорит, я так всегда надрывал животик, когда у него срывалась рыба, он прыгал туда весь мокрый, без рыбы. В этой истории мы видим, что опытные рыбаки, которые не доверяли слову учителя, вдруг попадают в такой азарт, что они начинают, одну лодку загрузили, не хватает места. Они призывают другую лодку, и они начинают тонуть. И вот что происходит. В какой-то момент Петр начинает пугаться. Чего испугался Петр? Но он не испугался такого улова, и даже не испугался, что они утонут, они рядом с берегом. Он испугался Иисуса. Что-то в Иисусе его испугало. Когда Петр вдруг осознает, что с ним в лодке находится непростой человек. И даже не просто какой-то важный учитель. Через него что-то делает Бог. Святой человек. Мы святой обычно переводим как чистый. Да, в нашем понимании святой – это чистый, безгрешный человек. Но у евреев так не означало. Слово «святой» у них означает «другой». Другой. Не такой, как все остальное. Если вы берете кружку и пьете из нее чай, поливаете цветы, там, храните что-то, это обычная кружка. Но если мы с вами согласимся, что мы возьмем кружку и отставим ее в сторону и решим только вечер из нее разносить, эта кружка становится святой. Она отделена, она освящается, она уже не похожа на остальные, ее нельзя использовать для обычных целей. Вот это слово, которое лучше всего отражает идею святости Бога. Он не такой, он другой. И когда мы встречаемся с чем-то непривычным нам, это нас пугает. Есть разные страхи, да? Но есть ксенофобия. Слышали о ксенофобии? Страх чего-то другого. Например, люди пугаются, ну, если не пугаются, то очень опасливо относятся представителям другим рас или других культур. Вы встречаетесь с человеком, которого вы не понимаете, ни его языка, ни его культура, она чуждая для вас. И у вас такое странное к нему отношение. Да? Мы встречаем это в политике. То есть этим страхом других людей пользуются. Они говорят, они вас пугают, говорят, есть враги, они другие, они плохие, а мы вас защитим от них. Поэтому поддерживайте нас. В фильмах ужасов пользуются этим страхом. Когда что-то, заметьте, что, кстати, самое страшное в фильмах ужасов – это существо, похожее на человека. Но не человек. Вот что. Не какое-то там чудовище, а вот что-то близкое к человеку, но не человек. То есть мы, когда встречаемся с чем-то непознанным нам, мы этого пугаем. И так же само с Богом. Невозможно попасть в присутствие Бога, не испугавшись. Потому что Он особенный. Он где-то непостижимый. Хоть и близкий нам, но непостижимый. Возьмите Иоанна, одного из 12. Он лежит на груди у Иисуса. Он Иисуса очень хорошо знает. Но в Откровении мы читаем, что старец Иоанн видит этого Иисуса. И он говорит, что я упал в обморок. Он говорит, я упал замертво, потому что мне страшно стало, когда я увидел моего Иисуса. Это же Иисус, которого любил Иоанн. Что было такого страшного в лодке, что Петр говорит, Господи, тебе надо уйти, я не могу с тобой находиться, я грешный человек. Вот это осознание своей греховности, оно присутствует у нас, когда мы приближаемся к Богу. Оно нас, с одной стороны, пугает, но с другой стороны, есть же благодать. Это правильно испытывать ощущение своей недостойности к Богу, но и правильно понимать, что есть благодать. Мы с вами поем песню «О благодать». Помните? «О благодать спасен тобой». И он написал бывший работорговец, который приезжал на берег Африки, захватывал силой людей, захватывал, бросал их в трюм и вез их в Америку и продавал их за деньги. Это был его бизнес. Представляете, ничего не вкладываешь, но очень, он был очень богатым человеком. У него была верующая мать, которая молилась о нем, благовествовала ему. Он говорит, мама, мне это не нужно. И вот однажды этот человек, его звали Джон Ньютон, это не физик Джон Ньютон, но другой Джон Ньютон, он попадает в шторм, и он выпадает, он попадает в волны, и он тонет. И вот там, когда он тонет, он дает обещание, Бог, если ты меня спасешь, если ты есть, я всю свою жизнь отдам тебе, посвящу. Бог его спасает. И после этого он исполняет свое обещание, он становится служителем, и он пишет эту песню. Это он написал. «О благодать спасен тобой» откуда? Из пучины бед. Это он вспоминает эту историю, то есть когда он тонул. «Был мертв, чудом стал живой, слеп и вижу свет». А дальше он пишет удивительные слова. «Сперва она внушила сердцу страх». То есть сперва эта благодать испугала меня, но затем же она дала покой. Вот он рассказывает в этой песне о своем переживании встречи с Иисусом, что сперва это тебя ошеломляет, это пугает, этот великий Бог. И как ты можешь вообще подступиться к Нему? Но этот же Бог и эта же благодать, она тебя успокаивает. Вот нечто подобное происходит с Петром в первой лодке. Он вроде бы говорит, Господи, я не могу. Но затем ему Христос говорит, иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков. И Петр следует за ним, и он делает его ловцом человека. Проблема не в том, что мы вот так не... Что проблема в чем? Мы не ощущаем Бога каждый день вот так, как ощущал Петр. Заметьте, у нас не пронзает каждое утро вот такое ощущение, да, близости Бога, своей греховности. Но ведь он-то все равно рядом, он никуда не уходит. Это не в том плане, что его нет рядом, мы его просто не видим, мы не чувствуем. Теперь представьте, что если бы сегодня с утра с нами рядом ходил Иисус, вот чуть ли не за руку, садился за стол, кушал с нами, потом мы бы открывали телефон, он бы рядом сидел и заглядывал туда, что там происходит в телефоне. Вечером, когда мы там садились что-то читать или смотреть, или с кем-то решали поговорить, он бы тоже сидел. Вот зная или видя его, что вот он рядом, изменилась бы наша жизнь? Разговор наш изменился, что мы смотрим, наверное, изменилось. Так а он же так и ходит с нами. Он же Духом Своим с нами, но мы просто забываем об этом. Поэтому вопрос не в том, рядом ли Бог. Он-то рядом. Мы просто, у нас глаза такие закрытые, мы не ощущаем Его каждый раз. Поэтому стоит молиться, Господи, я хочу видеть Тебя. Я хочу быть, чтобы Ты был рядом, видеть Тебя. Но к этому стоит быть готовым одновременно испугаться, когда Господь реально себя проявит. Вторая история описана в Евангелии от Матфея. 14 глава, Евангелие от Матфея, 22 текст. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку и поддержал его, и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Вам приходилось когда-нибудь кричать от страха? Ну, непроизвольно, когда, ну, вы не хотели кричать, но этот дикий голос вырывался у вас из груди, да? Такой неестественный, то есть вам не присущий. Или, возможно, вы видели человека, который кричит от страха, ему страшно. Это очень смешно со стороны наблюдать, да? Потом ты сам даже смеешься, то есть ты не узнавал свой голос. Однажды мы с братьями пошли в поход, в горы, высоко. В горы надо ходить так, что если ты хочешь подняться на вершину и что-то увидеть, это нужно делать до обеда. Вершины всегда в обед затягивают часов до 4-5 тучами, и ты уже потом ничего не увидишь. Мы поставили лагерь у подножия горы, рядом с нами был ледник. Ледник, состоящий из замерзшего снега. Это не лед, это снег, который тает и замерзает, тает и замерзает. Мы решили подняться на гору, но немножко припоздали. И когда мы поднялись на самый верх, вдруг все затянуло тучами, и мы ничего уже не видели. Тропинок там не было. Гора очень большая. Спускаться мы не знаем куда теперь. Ждать до 4 вечера, ну, не хотелось. Поэтому мы решили все-таки пойти вниз. Когда мы подступили к верхнему краю ледника, мы вдруг поняли, мы же в самом низу. Поэтому зачем это все обходить? Давайте мы потихоньку съедем. Но это был не обрыв. Это была просто такая ледяная горка. И мы сели на свои пятые точки и потихоньку начали съезжать. Но вдруг мы начали обнаружили, что мы съезжаем слишком быстро. Знаете, как вот на санках ты начинаешь разгоняться, и вдруг скорость такая, которую ты не ожидал. И вот эти 10 пацанов, то есть мы мужчин, пацанов, мы едем вниз, нас уже начинают вот так вот разворачивать, мне дико страшно. И я начинаю слышать вот эти крики. Дикий крик вот такой страха. Потому что мы понимаем, что если мы не остановимся, это все. Это мы разобьемся просто о скал. Когда мы съехали, а съехали мы все благополучно, мы ухахатывались потом друг с другом, говорили: «Вот ты смешной был, орал вообще у тебя, голос был неестественный, истошный». И вот 12 учеников в лодке кричат от страха. Мы читаем, они от страха вскричали, им было реально страшно. Но затем... Если в первой истории Петр говорит: «Уйди от меня, Господи», то здесь у него уже есть какой-то опыт хождения с Иисусом, он уже его знает. Он уже, в принципе, готов, что с Иисусом происходит что-то необычное. Вот здесь он набирается смелости и говорит: «А можно я тоже так пойду?» Иисус говорит: «Давай». И Петр выходит из лодки, и что происходит? Он не тонет. Он начинает делать шаги по морю так же, как идет Иисус. До того момента, когда он начинает видеть и соображать, что так не может быть. И волны слишком большие, и человек в принципе не может ходить по воде. И вот когда он включает мозги, он начинает бояться. И он начинает тонуть. И это происходит с нами. Если поначалу мы просто нуждаемся в Боге, мы просим: «Господи, дай там, помоги нам». Наступает момент, когда мы хотим уже что-то сделать, что-то попробовать. И вот когда ты начинаешь пробовать, сталкиваешься с духовной реальностью, ты понимаешь, что ты слишком слабый. И все сильнее тебя. Грех сильнее тебя. Сатана сильнее тебя. Люди сильнее тебя. Этот мир сильнее тебя. И это в какой-то момент останавливает тебя, и ты пугаешься. Ты пугаешься благовествовать, потому что боишься, что тебя отвергнут или люди умнее тебя. Ты боишься взяться за какое-то служение, потому что, ну, можешь не потянуть, сил не хватит, да? То есть, или не сможешь быть стабильным. И точно так же, как и Петр, мы начинаем эти шаги духовные, вроде бы верой, а затем этой веры не хватает, и мы начинаем полагаться только на себя. Образование, опыт, свои финансы. И вот тогда мы начинаем тонуть. И вот тогда мы начинаем кричать: «Господи, спаси». Что было с Моисеем в 40 лет? 40 лет Моисей в расцвете сил верит, что он сможет спасти народ. Он вступается за своего соотечественника, убивает египтянина и думает, что евреи поддержат его в этом восстании. Но его никто не поддерживает. И в 40 лет он из-за страха убегает в пустыню. И с 40 до 80 лет, просто подумайте о своем периоде жизни, от 40 до 80 лет, он не занимается ничем. Он просто пасет овец в пустыне. Год за годом проходит, и это убивает его уверенность в себе. Так что, когда ему уже 80, и к нему приходит Бог, говорит, я хочу послать тебя освободить. Он уже не верит, что он может это сделать. Говорит, не-не, Господи, это не я, кто я? А Бог говорит, как раз вот это правильно. Ты думаешь правильно. Вот сейчас ты можешь. Потому что тогда ты думал о себе. Думал, что ты сам это сделаешь. А теперь ты правильно мыслишь, ты не сможешь. Потому что я буду это делать. И тебе буду нужен я. Поэтому в духовном развитии все то же самое. Мы начинаем верой, а затем, когда мы сталкиваемся с тем, что не хватает наших способностей, мы начинаем тонуть. И вот тогда-то приходится сознание, что без Бога ничего не получится. Нам нужен Бог. Наших сил не хватит. Это хорошее разочарование, это хорошее состояние понять, что, Господи, я нуждаюсь в Тебе. Что если Ты ничего не сделаешь, ничего не получится. Поймите, церковь не сможет расти и развиваться просто из-за того, что ею руководят умные люди. Каким бы ты умным, образованным не был, если Дух Святой не будет работать в наших сердцах и не будет работать в сердцах людей, которых Он хочет спасти, ничего не произойдет. Мы будем проповедовать, молиться, устраивать богослужение, никакого движения не будет. Нужен Бог. Поэтому, заметили, Бог нас иногда и подводит к этому моменту. Когда своих сил уже не хватает, когда своих способностей не хватает, ты приходишь к этой нищете Духа и говоришь, Господи, нуждаюсь в Тебе. И вот тогда Бог включается и говорит, это хорошее понимание, ты правильно мыслишь. Сейчас я покажу тебе, что я буду делать. И тогда он включается. Вторая лодка – это лодка, когда Петр начал уже что-то делать. Он уже не боится Бога, но он боится того, что он не справится. Третья лодка написана в Евангелии от Иоанна, в конце этого Евангелия, в 21 главе. Очень большие параллели Иоанн проводит с первой историей. Давайте прочитаем 21 главу с первого текста. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Явился так. «Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли тотчас, вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда наступило утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Не видите ничего похожего с первой истории? Ночь, ничего не поймали. Утром они недовольные, голодные, видят человека, который советует им закинуть сеть. Что-то начинает им напоминать эту историю. Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. И вот тогда у Иоанна стреляет, это же уже было, это наш Господь. И они, видя просто силуэт человека на берегу, они понимают, что это не просто человек, это стоит Господь. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо был наг, бросился в море. А другие ученики приплыли к лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Но это вообще, откуда у Иисуса рыба и хлеб? Мы тут пытаемся что-то делать, мы пытаемся, стараемся, какие-то результаты, а они уже есть у Иисуса. Понимаете, они пошли ловить рыбу вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, возвращаясь к своей прежней деятельности, к тому, к чему они привыкли. А Христос говорит, а у меня все это есть, а вам это не нужно. Вы ловите рыбу, она уже есть у меня. И вот они сидят, они ужинают, и Иисус начинает задавать Петру один и тот же вопрос, который Петра расстраивает. Причем очень интересно. Петр, Иисус использует слово «люблю агапы» греческое. У нас-то в русском одно слово «люблю», да? Мы любим колбасу, мы любим жену или мужа, мы любим позагорать, и Господа тоже любим. Но согласитесь, это разные категории любви. Мы не любим Господа как колбасу. У греков было 4 или 5 слов, которые обозначали одну любовь как друзьям, другую любовь жертвенную, третью любовь чувственную, знаете, страстную любовь. И вот Иисус использует слово агапы, любовь, которая всеобъемлющая, жертвенная. Он говорит: Петр, ты меня агапы? А знаете, что ему Петр отвечает? Он использует другое слово. Он не отвечает ему: да, я тебя агап. Он говорит: я тебя филео. То есть ты мой друг, ты мне нравишься, по сути. Мы друзья. Иисус спрашивает ему опять: Петр, ты любишь меня? И опять это слово использует. А Петр как будто не понимает, о чем речь. И каждый раз, когда Иисус спрашивает его, Петр говорит: да, ты все знаешь, Господи, зачем ты мне еще раз спрашиваешь? Иисус говорит: паси моих овец. Паси моих овец. Он, по сути, я думаю, что это такие три вопроса на три предательства Петра. То есть он трижды предал Иисуса, и Иисус восстанавливает его этим исповеданием. Но одновременно он ему говорит: паси моих овец, паси моих овец. И смотрите, если в первой лодке Петр хочет уйти от Иисуса, говорит: не надо, я слишком грешный. Во второй он уже не боится Иисуса, но он хочет пробовать, он хочет делать что-то. То в третьей лодке Иисус говорит Петру: я важен, даже не то, что делать ты можешь. У меня все есть. Важен я. И это значит, ты любишь меня или нет? Представьте себе, что Господь дарует вам вечность, рай, в котором нет греха, нет боли, вечная жизнь, но там не будет Иисуса. Может быть, многие согласились бы. Понимаете? Что для нас ценно в вечности? Вот это блаженство, которое мы имеем, либо сам Иисус. Мы так часто думаем о том, что Бог нам дает, что вполне возможно, может быть, нам Иисус-то не нужен в вечности, если все будет хорошо. Дерево жизни, да, творить там будем новое тело. А вот без Иисуса рай – это же погибель. Как бы там хорошо не было, но это бессмысленно. Иисус не сравнится по ценности с тем, что Он может дать. Вот это понимал Моисей, когда Бог ему сказал: «Я с вами не пойду. Я, как обещал, я вам землю дам. Даже ангел мой пойдет с вами и все даст. Но я с вами не хочу, потому что вы нехороший народ». И тогда Моисей говорит: «Нет, нет, нет, Господи, нам не нужно, чтобы ангел с нами шел. Нам даже земля эта не нужна без Тебя. Нам нужно, чтобы Ты был с нами». И вот эта третья история говорит о том, что важнее всего, чтобы Иисус был рядом, чтобы Он был с нами, и мы Его любили. Что мешает этой близости к Богу? Вот мы с вами же, ну тоже если спросить нас, если бы Иисус нас спросил: ты меня любишь? Ну мы бы, скорее всего, ответили: конечно, Господи, я люблю тебя. Но ведь мы не видели ни лицо Иисуса, не разговаривали с Ним лично. Для нас Он тот, который жил когда-то давно, а мы Его все равно любим. И вот Иоанн, этот же Иоанн, говорит нам: я вам расскажу, как можно любить Бога, которого вы не видели, когда вы любите людей. Как кто может говорить: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, говорит Иоанн. Так невозможно. Но кто любит ближнего своего, тот любит Бога. И однажды Иисус вам скажет, кому-то из вас скажет: спасибо, что вы мне пришли и помогли, когда я лежал в больнице. Вы мне послужили. Потому что вы когда-то это сделали кому-то из людей. Спасибо, скажет Иисус, что вы меня подвезли где-то, хотя не обязаны были этого делать. А вы скажете: а когда это было? Он говорит: а вот помнишь, когда-то ты это сделал? Когда вы помогли кому-то из своих ближних и сделали это ради Иисуса, вы это Иисусу сделали. Поэтому расти в любви к Богу можно, если мы, видя в друг друге Иисуса, делаем это добро не просто как человеку, не просто как другу и даже не просто как брату и сестре, а мы делаем это, потому что в нем есть Иисус. И по сути мы делаем это для Иисуса. «Следуй за мной» — это последние слова, которые сказал лично Иисус Петру. И не в Евангелии здесь написано. Когда все уже закончилось, когда этот разговор закончился, мы читаем, Петр опечалился, что в третий раз спросил его Иисус, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Вот последний призыв Иисуса к Петру. Иди за мной. И Петр будет готов лишиться всего, потому что он знал это уже. Все, я Иисуса приобрел. У меня уже есть Иисус, поэтому все остальное – это не потеря. У меня есть Христос. Поэтому посмотрите на эти три истории. Где вы себя в них увидите? Возможно, сейчас ваше главное ощущение, состояние – это состояние страха, того, что вы живете не так, как Бог хочет, и вам страшно, что Он рядом. И поэтому есть такое желание, если не Богу сказать «уйди», то самому немножко уйти в сторону. Знаете, как происходит, когда вот верующий, вот он, ну, он захватывается грехом, ему уже и стыдно, и он начинает потихоньку так исчезать из общения с верующим, потому что это общение в свете, оно его обличает. Это правильный страх, но он не должен нас от Бога уводить, он должен, наоборот, к Богу приводить. Поэтому правильно, понимая свою греховность, тоже помнить о благодати. Она внушает сердцу страх, но она же дает покой, потому что нет никакого греха, с которым Бог не может справиться. Нет ничего, что Бог бы не мог простить. Если вы уже ощутили на себе вот эту радость, да, то есть я спасен, свободен, и начали делать, да, вот вы в активном служении, есть опасность, что вы будете оценивать себя и свои отношения с Богом по деятельности. Вот я же много делаю, поэтому Бог мной доволен. Я же служу много. Вы знаете, для Бога важнее не то, что мы делаем. Оно важно. А важнее, что с нами происходит через то, что я делаю. Становлюсь ли я добрее, лучше, милостивее? Или наоборот, я становлюсь угрюмее, озлобленнее, недовольнее на то, что происходит? Богу не хочется, чтобы наше дело приводило в нас вот в такое состояние. Он хочет, чтобы через то, что мы делаем, мы становились добрее, любящие, милостивее и сострадательнее. Почему? Потому что Иисус важнее всего. Мы можем выстроить идеальное богослужение, у нас может быть свое здание, да, все будет очень хорошо. Но если вместе с этим между нами будет большее отчуждение друг к другу, мы меньше будем любить друг друга, будем больше конфликтовать, Богу ничего из этого не нужно. Поэтому важнее для Бога, что с нами происходит через то, что мы делаем, или что происходит в нашей жизни. «Следуй за мной» — это слова и к Петру, и к нам, каждому. Каждый из нас следует. Поэтому сейчас, когда будем молиться и будем прославлять Бога, давайте мы прославим Его за благодать, за то, что Он рядом, то, что, что бы ни происходило, Его любви достаточно и милости, чтобы покрыть все. А даже если Он Петра мог, предателя, который три раза отрекся от Него, простить, и не просто простить и сказать ему, все, сиди там на задней лавке, а сделать его главой церкви, ну уж куда больше Он может работать с нами, где мы бываем неверными. Его благодати достаточно. Давайте встанем и прославим Бога. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою удивительную благодать в нашей жизни. Благодарим Тебя за пример жизни Петра. И мы смотрим и видим, и себя видим в Петре. Там, где мы боимся Тебя, где пытаемся прятаться от Тебя. Там, где мы вроде бы и делаем первые шаги, и ревнуем по служению, но нам не хватает веры, нам не хватает доверия Тебя, и поэтому мы начинаем захлебываться и тонуть. Господи, там, где Ты тоже задаешь нам этот вопрос, Ты меня любишь? А если любишь, тогда паси, тогда служи другим, тогда видь в каждом, кого я посылаю Тебе, меня. Господи, благослови нас следовать за Тобой и больше всего преображаться в Твой образ. А мы сейчас славим Тебя и поклоняемся Тебе. Чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.